поводом к обсуждению послужило резонансное решение, конечно, Верховного суда Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, что это показывает лишь одно, что каждая страна, независимо от того, насколько она консервативна, все-таки Америка достаточно консервативна во всем, что касается меньшинств, она идет своим путем к определенному правовому регулированию этой проблематики, да, этих отношений. Америка шла к этому регулированию там порядка 50 лет, там были различные этапы. А другие страны также эту проблему каким-то образом решают, они находят правовые механизмы, которые защищают права одних граждан, не ущемляя при этом права других. Я считаю, что России рано или поздно придется эту проблему решать, потому что самое последнее, что должно делать государство, это отворачиваться и делать вид, что этого вопроса не существует, все благополучно, и там меньшинство всем удовлетворено, никаких вопросов между взаимоотношением меньшинства и большинства нету. Я считаю, что заранее стоит об этом задумываться, начинать какие-то адекватные правовые дискуссии. Да, это, естественно, не то, что происходит сейчас, когда уровень агрессии между меньшинством и большинством по этому вопросу, он зашкаливающий, да. Спокойный разговор невозможен. Сейчас, мне кажется, тот самый момент, когда, как ни странно, тон становится более важным даже, чем содержание. Потому что чем спокойнее мы в своем обществе начинаем обсуждать эту проблематику, тем, скажем так, более оптимальное решение можно найти. В какой форме это будет? Вы знаете, я не готов сказать сейчас, у меня нет ответа на этот вопрос. Будет ли это в виде брака, да, потому что все-таки брак — это не единственная правовая форма, которая может каким-то образом регулировать эти отношения. Вопрос в юридической технике, но самое главное — вопрос в понимании того, готово ли общество пойти навстречу друг другу. Мы же понимаем, что любое большинство, оно состоит из меньшинства, да, из разных меньшинств со своими интересами, со своими какими-то принципами, поэтому если общество внутри себя начнет нормальный диалог, то рано или поздно вопрос будет каким-то образом решен к обоюдному согласию различных частей этого общества. Сколько это займет времени, я не знаю. Но нельзя отворачиваться, надо это по меньшей мере начинать обсуждать.
Но складывается впечатление, что, по крайней мере, политический класс России, одним из членов которого и вы тоже являетесь, в подавляющем большинстве своем не готов к такой дискуссии, свидетельствуя этому и отклики на ваши заявления. Я не говорю уже о заявлениях Виталия Милонова, которого вы открыто критиковали, но, в общем, ясно, что вы сейчас в данном случае оказываетесь в меньшинстве.
Слушайте, ну, гейборца Милонова я бы вообще не относил к политическому классу, да? Это все-таки квазиполитика, давайте это признавать. Это циничное спекулирование на определенных темах для зарабатывания каких-то своих псевдоочков, попытки их каким-то образом материализовать. Да? Поэтому, кстати, это отложим в сторону. То, что касается вообще политического класса, я не готов обсуждать за весь политический класс. Но да, надо признать, что Россия достаточно консервативная страна, может быть, более консервативная, чем там Америка или какие-то другие страны. Но это не значит, что диалог не надо вести, проблемы не надо обсуждать. Но сейчас такая позиция. Там проходит какое-то время, люди начинают прислушиваться, видеть какие-то вещи более отчетливо. Если проблемы есть, если нет правового регулирования этой проблемы, а запрос общественный, даже если это меньшая часть общества это спрашивает, есть, то значит это не повод отворачиваться, да, игнорировать этот пробел. Да, значит, государство обязано, законодатель обязан начинать об этом думать. А какая дистанция от начала мысли, да, до принятия какого-то решения, ну, здесь сложно быть каким-то пророком.
Вы упомянули в качестве одного из возможных примеров для начала решения этой проблемы введение правила «не спрашивай, не говори», которое действовало в свое время в американской армии. Почему вы считаете, что оно подходит для России?
Когда я приводил в пример американскую армейскую норму, там, «don't ask, don't tell», я привел ее не с точки зрения идеальной нормы, да, с точки зрения буквы закона, да, я здесь скорее ориентировался на дух закона. А о чем я говорю? Эта норма появилась, по-моему, в 93-м году, когда проблема меньшинств применительно к армии очень остро стояла в Америке. Они таким образом попытались найти некое взаимоприемлемое решение, которое позволит геям, лесбиянкам служить в армии. Те, которые там, не хотят становиться активистами, но хотят достойно служить своей родине. И этот закон все-таки, да, при всей, как я понимаю, там же была такая достаточно дискриминационная практика правоприменительная, но тем не менее, насколько я понимаю, огромное количество людей смогли достойно служить родине без боязни там быть разоблаченными, без боязни каких-то тайных доносов, презрение, там, без каких-то секретов. То есть я о чем говорю? О том, что попытка нормы, она была правильной. И, может быть, в попытке, да, найти, не спрашивай, не говори, да, я не говорю, что это должно быть именно так, но принцип следующий, да, чтобы найти правило, которое будет взаимообязывающее для, условно говоря, обеих частей общества.
Скажите, пожалуйста, вы обсуждали уже, вот, например, этот комплекс проблем, о котором мы сейчас с вами говорим, с своими коллегами, депутатами, сенаторами? Может быть, вы готовы какую-то внести законодательную инициативу по этому вопросу уже?
Поверьте, и в Госдуме, и в Совете Федерации достаточно людей с умеренными взглядами, думающих людей, поэтому здесь я, естественно, не в одиночестве, но, может быть, все по-разному как-то выражают свои мысли, поэтому я бы здесь, конечно, облыжно никоим образом достоинство коллег не умалял. Конечно, я еще ни с кем это не обсуждал, потому что мое заявление все-таки было отчасти таким спонтанным, да, то есть в какой-то момент, знаете, ну, надо высказаться, да, потому что проблема слишком видна, да, я почему отреагировал, потому что та агрессия, которая присутствует и с одной, причем и с другой стороны, она, ну, начинает вызывать достаточно серьезные опасения, если мы говорим о нормальном развитии нашего общества, нашей страны. Потому что любая агрессия вербальная, да, она сначала вербальная, виртуальная, потом она приходит в реальную жизнь, и могут начаться реальные последствия. И я говорю, что основная задача сейчас, вот в моем понимании, это даже не норму немедленно найти, да, потому что на это потребуется достаточное количество лет, понимая все-таки консервативность России, а немедленно остановить вот тот агрессивный тренд, вот это гееборчество абсолютно дикое, да, которое сейчас популяризируется в России, для того, чтобы, не дай бог, не было каких-то ужасных последствий. Потому что это касается наших людей, нашего общества. Мы все разные, да, но мы все равны, независимо от наших взглядов.
Я совершенно согласен с вами, когда вы говорите об опасности повышенного уровня агрессии в российском обществе, оно распространяется, на мой взгляд, не только на вот эту проблему сексуального равенства или сексуальных меньшинств, но и на многие другие аспекты общественно-политической жизни. На мой взгляд, как раз депутаты Государственной Думы выступают закоперщиками вот этих агрессивных, квазипатриотических, гееборческих настроений. Вы видите эту проблему? Понимаете? Можно как-то работать с этими людьми внутри парламента российского?
Безусловно, можно, но как я всегда говорил и говорю, надо снизить тон. А во-вторых, вы знаете, каждый политик, ну и каждый человек, он выбирает сам свой путь. Поэтому я считаю, что надо делать вот так, надо говорить вот так. Ну, коллеги сами должны решать, что делать, как говорить. Здесь нельзя принуждать, потому что я все-таки думаю, что они искренне, когда они какие-то свои заявления делают. Но вопрос только в том, согласен ли я с этими заявлениями, либо нет. С чем я не согласен, я это в рамках своих полномочий, в рамках своего представительства в Верхней Палате, я пытаюсь каким-то образом дискутировать. Ну что, что я в меньшинстве? Сегодня в меньшинстве, завтра в большинстве.